Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы», как всегда, по пятницам. Журналист-американист Рафаэль Адуханян с нами здесь. Доброе утро, Рафаэль.
Добрый день, доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва». Бот и стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пожалуйста. Там нас и видно, и слышно. И сообщения ваши тоже можете оставлять. Сообщения по делу и по теме я буду зачитывать, а Рафаэль по возможности на них отвечать будет. Так, я предлагаю начать с реакции Трампа на позицию Байдена по кубинским протестам. И он назвал позицию Байдена нелепой. Бывший президент США назвал нелепой позицию нынешней американской администрации. По словам Трампа, кубинцы протестуют, выступают против коммунистического угнетения, а иные оценки оскорбляют тех, кто пострадал за свободу. Нынешняя демпартия настолько полевела, что не выступает против коммунизма. Администрация Байдена упускает историческую возможность отстаивать права и свободы в нашем родном регионе, предает свободолюбивый народ Кубы. Я боролся за Кубу, а они нет. Что заявил Байден? Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего и призывают власти этой страны воздержаться от насилия в отношении протестующих. Соединенные Штаты также призвали правительство страны услышать свой народ и служить во имя его нужд. А еще вчера любопытная публикация была, что движение BLM критикует Байдена за позицию по Кубе и, наоборот, поддерживает кубинцев.
Ой, вы знаете, ничего не напоминает, Женя.
Чего?
А мне не знаю, мне это в майданные времена переносит, когда обращались к руководству Украины, да, ни в коей мере, да, не препятствуйте мирным протестам, да, все будет хорошо, свободолюбивый украинский народ. То же самое сейчас начинается, ну, просто калька какая-то. Вы знаете, что здесь, я неоднократно говорил, уже пора вводить такой термин, политическая подлость. Вот подлость этой ситуации, она заключается в чем? Я, конечно же, сейчас говорю о руководстве Америки, ни в коем случае не об американском народе. Опять эти ребята ничему не учатся. Явно происходит какая-то трагедия, проблема сейчас на Кубе, да? Процессы достаточно сложные. Это анализировать, это отдельную передачу. Угу. Но опять используется для внутриполитической борьбы. Вы понимаете, в чем дело? Ведь почему Трамп сейчас, на какой почве происходит столкновение? Неужели по принципиальным вопросам? Да нет. Просто Байден и руководство, и окружение Байдена, оно как бы заявило, что это, значит, протесты, связаны они с экономическим положением, связаны они с нехваткой вакцины там, и так далее, и так далее, и так далее. Там действительно огромное количество проблем, особенно когда вот новый президент уже 2 с лишним года, там есть свои проблемы. Но парадокс заключается в том, что республиканцы-то сейчас выступают из-за чего? Они критиковали в свое время Обаму за то, что он вроде бы способен...
Открывает,
да,
Кубу,
открывает.
Да.
Сейчас они начинают говорить, помогите, давайте свободолюбивому народу, давайте поможем, вплоть до поставок оружия, вплоть до опять мобилизации кубинской, американо-кубинской диаспоры против Кубы и так далее, и так далее. Значит, результат какой будет? Ну, это опять будет, ну, как минимум, слезы, горе, а то и кровь, и опять кубинцев.
А я думаю, что вообще вопрос отношения Америки к Кубе, как бы Куба по-другому не объясняла, что происходит, он априори для американцев определен. То есть там враждебный Америке режим, и все. И от этого, то есть ни кубинцы, ни те, кто за кубинцев, не могут убедить администрацию США, значит, в том, что там, значит, происходит, и речь идет не о том, что идеологически это разные государства, разные режимы, а то, что это связано действительно с экономикой. То есть в данном случае это последний, наверное, ну, по сути, помимо Китая, естественно, оплот социализма, коммунизма, вот, который в том полушарии остается. Ну, то есть, скажем так, в чем принципиальное отличие того, что происходит на Кубе сейчас, от того, что происходило, например, в Венесуэле?
Здесь, понимаете, в чем дело? Здесь вопрос даже не сколько о социализме. Вопрос стоит о том, что кубинская территория, почему Венесуэла, почему постоянно возникает вопрос, почему Никарагуа, это всегда является проблемой для Америки. Это не потому, что там какой-то режим или там другой режим, это сейчас не имеет значения. Дело в том, что это территория, которая не контролируется Америкой. И от этого они, ну, просто, что называется, спать не могут. И Куба сейчас, и Венесуэла сейчас, и вот некоторые другие страны, они как раз сейчас выступают, это сейчас Боливия в очень большой степени, они вот сейчас единым таким фронтом выступают, поэтому неважно, что там происходит. Ну, Мадуро, он не был там социалистом таким уж особым, там не было такого, допустим, режима,
Чавес,
как на Кубе.
Был.
Ну, Чавес, тем не менее, там была частная собственность, там было не так, как... Да все равно это было против их, да? И с другой стороны, коммунистический Китай, да, уж казалось бы, там все вроде бы, все, партия наша рулевая, ничего, китайцы нормально, как говорится, все делают, потому что, как они думали, они контролируют экономически Китай, они думают, что они привязали Китай к себе, а вот сейчас за последние два года они выяснили, что вовсе они не привязали Китай, и вроде сейчас выяснилось, что уже флот Китая превосходит американский флот, и вроде бы сейчас уже Китай запрещает приближаться американцам, и вот американцы сейчас, посмотрите, какой прессинг, накат идет на, так сказать, это. А недавно я вам хочу сказать, ну вот я упомяну, у меня там по другому моему проекту любопытная статья появилась сейчас в некоторых ресурсах, значит, они говорят таким образом: хватит спорить с Путиным, давайте подождем очередного Горбачева. Вот так вот
как
они сейчас.
Бы.
Да, как будто бы, понимаете? Поэтому, а почему Горбачев? Почему? Да потому что контролировался, потому что был под контролем.
А по Кубе очень интересно. Если задача Вашингтона стояла в том, чтобы, например, и Аргентина была там антибразильским государством, ну, к примеру, да? Вот, а там Венесуэла была антиаргентинским, антибразильским тоже государством. Ну, как бы, чтобы не было вот какой-то спайки латиноамериканских государств, то, условно, Кубу, если есть идеи какие-то у штатов, что сделать с Кубой, снова сейчас, воспользовавшись этими протестами, Куба это анти... как бы, что противопоставить Кубе? И можно ли это сделать? С учетом того, что 50 с лишним лет страну пытаются, да, брать измором, так или иначе, но страна выстаивает.
Ну, так оно и есть, потому в свое время, вы знаете, ведь характеристику дали, это и Фидель Кастро повторял это публичный дом Америки был.
Вот да нет, тогда понятно, и при Батисте это
да,
было.
Это и при Батисте, они потом это все прекратилось, потому что это же была вотчина мафии, гангстеров там,
да.
И, так сказать, дорогих.
В Гаване, кстати, остались остатки.
Да там много чего,
эпохи.
Да, с того времени, конечно. Там и дома остались, там и машины, автомобили еще той эпохи остались. Так что все это есть, конечно. Я еще раз говорю, что здесь данная ситуация, это не подконтрольно. Сейчас вот американскую прессу, если мы с вами посмотрим, все ресурсы, и консервативные, и неолиберальные, в один голос говорят, мы должны что-то сделать на Кубе, потому что там Россия разместит свои ракеты. Это.
А что, мы Лурдос реанимируем? Да никогда,
вот.
Я думаю.
Так вот, вопрос вот в чем заключается. Конечно же, мы не реанимируем, и это мы не реанимируем не потому, что мы хотим или не хотим, просто сейчас технические возможности нам позволяют, допустим, при нашей одной современной субмарине, нынешней, вот, которую мы имеем, она может заменить нам не то, что, так сказать, базу одну, она может заменить весь этот остров. Поэтому, и тем более этот остров передвигается со скоростью 30 узлов под водой. Поэтому здесь, как говорится, проблем особых нет. Проблема заключается в другом. Вы посмотрите, как на дальних подступах американцы начинают чисто пропагандистски отстреливать эту идею нашего вмешательства. Они уже сейчас, вот посмотрите, еще никаких признаков нет. Посмотрите, как американцы себя ведут в отношении той территории, которая находится недалеко от них. И посмотрите, что они творят на наших границах, на нашем периметре. Вот мы должны вот именно таким образом реагировать, как реагируют американцы. Они уже сейчас вспомнили Карибский кризис, они уже априори завезли наши ракеты на Кубу, открыли базу Лурдес, и уже все.
А знаете, почему это происходит? Мы вчера на эту тему, кстати, говорили с вашим коллегой Борисом Межуевым, который тоже очень хорошо разбирается в американском вопросе, и он указал на ошибки американской администрации и там американской прессы, в том числе, которая пытается там или быть проводником каких-то идей, да, или трактовать какие-то идеи. Так вот, проблема в том, что чтобы понять, как действовать в настоящем и как планировать будущее, пытаются рационализировать все это через воспоминания о прошлом, что как будто бы можно повторить Карибский кризис, как будто бы можно повторить, значит, если они нам так сказали, то мы им так ответили, как когда-то отвечали наши предшественники полвека назад. Но это невозможно, потому что политику определяют даже не традиции, а политику определяют только люди, которые стоят, там, сидят в овальном кабинете, например.
Ну, это сложный комплекс, понимаете, и традиции в какой-то степени, и история взаимоотношений, и, конечно же, фактор личности имеет очень большое значение, мы это, как, наверное, как никто другие знаем в мире. Здесь это все в комплексе. Здесь мы просто в целом, я еще раз хочу, я думаю, что да. здесь вот очень интересно сейчас, вот на примере именно Кубы, угу. мы должны сейчас все-таки понять для себя, потому что я сейчас это перевожу все на нашу, как говорится, линию.
Давайте.
Значит, посмотрите, кубинское руководство допустило очень много ошибок. Которые вызвали эти протесты. Я хочу сказать, что Куба это порядка 11 миллионов человек, несколько тысяч человек были замечены вот в этом. Поэтому не надо здесь, как говорится, усугублять эту всю ситуацию, и не нужно преувеличивать эти масштабы.
Преувеличены, да.
Они преувеличены совершенно точно. Теперь, это, безусловно, протесты в первую очередь. Они были связаны именно с недостатком, потому что в связи с блокадой, которую американцы навязали, санкции, которые
туризм
постоянно...
Умер, туризм да.
умер, конечно, да, и все. Но как ни странно, что я вот смотрел, если мы проанализируем не англоязычную, а вот испаноязычную прессу, и не только кубинскую. Там очень хорошо говорится как раз вот о чем. Дело в том, что кубинцы сейчас пошли, вот руководство пошли, оно пошло по пути такого, знаете, создания вот таких по китайскому типу, таких зон привлекательных у себя на острове. Это связано прежде всего с туристическими кластерами. Угу. И вот здесь вот возникает одна проблема, которую не учли, я так думаю, наши кубинские друзья. Дело в том, что, конечно же, народ живет небогато, мы это знаем, это достаточно, так сказать, очень-очень необеспеченные люди, там, персонально, лично. И когда вы создаете вот такие оазисы интуризма у себя при помощи канадских, испанских компаний, это вызывает элемент социального неравенства колоссального, причем визуальный. В данном случае. Люди понимают, что эти люди привозят валюту, и что это тратится на них, они это все прекрасно понимают. Но, тем не менее, вот этот фактор социального неравенства и в определенный такой, знаете, пиар, скажем так, эффект, который наносится по населению Кубы, это не было учтено. Потому что вот это визуальное неравенство, когда они видят, что другие люди, они ездят на арендованных и хороших иностранных автомобилях, они едят другую еду, у них другие бассейны, у них другие отели, другая одежда. Полностью инфраструктура создана для них, чтобы зарабатывать деньги. Это вызывает тоже определенный резонанс. И я это сейчас, естественно, экстраполирую на ситуацию у нас. Потому что у нас вопросы социального неравенства, мы, к сожалению, на них смотрим в очень большой степени с экономической точки зрения. Угу. А я бы хотел, чтобы наше руководство и президент, и его окружение обратили внимание на политический и пиар-эффект элементов социального неравенства, которые у нас сейчас есть. И они, к глубокому сожалению, Женя, мы с вами знаем, что за последний вот год наши очень богатенькие-богатенькие ребятки, которые в свое время получили очень-очень богатенькие-богатенькие подарочки от таких людей, как Ельцин, Чубайс, они еще более богатенькими стали. А вот просто так вот об этом говорить, как это преподносится у нас, например, иногда. Да, вот у нас миллиардеры там удвоили свое состояние, там утроили. И это все, знаете, так, знаете, все хихоньки-хахоньки у нас. Послушайте, мы допрыгаемся когда-нибудь с этими хихоньками и хахоньками. Это реальные вещи, которые надо решать. И последствия этих вещей, они непредсказуемы. То, что сейчас происходит на Кубе.
Но... По поводу Кубы, если туда возвращаться, Москва выступила против вмешательства извне во внутренние дела своего союзника. Мы убеждены, что кубинские власти предпринимают все действия для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны. Говорится в заявлении МИДа, с советских времен Россия один из основных сторонников коммунистической власти на Кубе. А как мы вообще там... насколько плотно мы с Кубой взаимодействуем? Одно дело, можно быть просто основным сторонником коммунистической власти на Кубе, а можно, например, направлять туда какие-то инвестиции. Как делают, кстати, французы и канадцы. Я когда была на Кубе, обратила внимание, что если выезжать за пределы курортных районов и ехать по дороге, которая ведет, например, в Гавану от Вородера, 2 часа на машине надо ехать. И там, значит, вот дорога, прорубленная в джунглях фактически. Uh-huh. И много-много-много разных предприятий, которые порт обслуживают, там, табачная фабрика. Везде развиваются канадские, французские флаги. То есть иностранные инвестиции там присутствуют. Вопрос, а наши инвестиции там присутствуют?
Наши инвестиции там тоже присутствуют, может быть, не в такой степени. Я, кстати, не удивлюсь, если у нас там есть предприятие, но там не догадаются даже наш флаг вывесить. Это тоже у нас, это тоже вопрос пиара у нас. Это проблема колоссальная, и мы, кстати, Жень, с вами неоднократно говорили. Значит, мы возвращаемся на Кубу, это действительно уже есть, этот процесс есть, потому что у нас там очень-очень-очень много друзей, несмотря на то, что мы, я так мягко скажу, очень-очень некрасиво поступили в 90-е годы. Хотя и мы тогда были, скажем так, не в лучшей форме. Но Куба выжила, понимаете? Куба выжила, Куба, так сказать, существует до сих пор. Вот. А то, что сейчас происходит там вмешательство, то, к глубокому сожалению, давайте мы не будем с вами забывать. Тогда попытки такого, таких военных провокаций, к глубокому сожалению, у нас есть. Мы с вами помним. Мы, кстати, недавно, помните, делали операцию в связи с годовщиной авантюры в заливе свиней, да, когда было, когда собрали именно вот американо-кубинских наемников, которые попытались сделать военный переворот. Сейчас, не дай бог, что-то будет подобное. Я вот, есть такой конгрессмен Марко Рубио, он как известный достаточно человек, очень мутная у него история, его, как говорится, биография, скажем так, это отдельный разговор. Вот, там есть наркослед в нем. Но, тем не менее, вот его заявления, которые сейчас происходят, они как раз и говорят о том, судя по всему, вот такие люди, как он, они и будут сейчас консолидировать кубинское, а это очень сильное лобби, кубинско-американское лобби в Америке. И я не исключаю, что в конечном итоге будет какая-то провокация, потому что кубинскую карту и демократы, и республиканцы, они начали сейчас разыгрывать. Вот это их футбол, так сказать, обвинения взаимные друг друга, он уже начался. И выльется это, я так очень беспокоюсь, в настоящую так, какую-нибудь военную авантюру.
А ваш, нет, а в, скажем так, разыгрывают кубинскую карту, чтобы что? А, республиканцы критиковали Обаму, когда Обама пытался ослабить санкционное давление на Кубу, открывал посольство. Пришел Трамп, все это обратно свернул. А сейчас что?
А сейчас происходит, они все стали заниматься делом, к сожалению. Значит, если мы с вами посмотрим на состав вот протестующих там, кто в авангарде? Блогеры, репортисты и другие представители массовой современной молодежь культуры. Люди, которых нельзя было достичь, допустим, дипломатическим путем, они достижимы стали через виртуальное пространство.
Да.
И я убежден на 100%, что сейчас ведется колоссальная работа именно через интернет. И вот эти вот так называемые лидеры мнения, они сейчас и оказывают вот ту самую деструктивную, и играют вот эту деструктивную роль, которая происходит вот сейчас во время этих протестов. Потому что во главе этих колонн был там и рэпер, там были и блогеры, которые есть, которые вроде бы занимались какими-то нейтральными вещами. Жень, ничего не напоминает ситуацию у нас в стране?
Сейчас про какую именно?
Мы говорим о том, что у нас сейчас очень много появилось непонятных совершенно людей, абсолютно непонятных и незнакомых людей, которые так живо интересуются политической жизнью у нас в стране.
А что, нельзя?
А можно, конечно, но если вы при этом говорите, что Сахалин лучше отдать Японии, что-то мне мешает поверить в эту латынь.
Сахалин отдать Японии?
Да, у нас тут появилась какая-то девушка, я имя просто не знаю, у нас, оказывается, есть какая-то супер, такой дупер-блогер с Сахалина. Она недавно, у нее интервью было, я не помню, с кем это было, по-моему, то ли, ну, как всегда, кому они дают, Гордону, этому украинскому нашему, так сказать, журналисты, так мягко скажем, да. Да вот это она спокойно и говорит, что да, Сахалин лучше отдать Японии, потому что Сахалин это круто. Она вот у нее кроме круто ничего не было.
Я, Рафаэль, здесь сразу предупреждаю, как бы предостерегаю вас от того, что вот про какого-то блогера. Я работаю в информации 15 лет, и вот за все это время, кстати, я не видела вот, вот про этого блогера. Вы мне сейчас сказали, оказывается, трюк какой-то Гордону, чтобы эффекта Стрейзанд не было, понимаете?
Вы понимаете, в чем дело?
Чтобы лишний раз говорить о каких-то дело? Блогерах, которые там
да
что-то
нет,
пытаются
вот
отдать,
да,
предлагают.
Вы знаете, Жень, я просто боюсь, я хочу опередить команду Грефа, которая создавала вот Санкт-Петербургский международный форум. Я беспокоюсь, что они меня
что?
Опередят. Но чем? Кто у нас там выступал?
Кто выступал?
Ну как, кто выступал у нас?
Там только кто только не выступал.
Да я их имена не запомню. Я просто помню их татуировки на языке, на носу, там, я знаю, кто у нас выступал, там какой-то у нас там суперблогер.
А, вы про тиктокеров, что ли,
говорите?
Да
я об этом говорю сейчас. Какие там тиктокеры, не токеры там или кто-то еще?
Рафаэль, я вам больше скажу. К тиктокерам, к их услугам прибегают не только из команды Грефа и пиарщики Петербургского международного экономического форума, а люди вполне себе, значит, работающие там на госслужбе, состоящие и так далее.
Так я вам таким об этом и говорю.
Достучаться до молодежи.
Вы знаете что? Чтобы достучаться до человека, не нужно его бить молотком по голове. Надо
не
другие
надо.
Способы.
Не
а
надо.
Они, по-моему, хотят достучаться вот именно таким образом.
Ой. Ничего себе, вот у вас прям взаимосвязи какие. «Эль Паис», возвращаю вас к теме как раз международной политики. «Эль Паис» испанская пишет, что Россия предлагает удвоить свою помощь Никарагуа, а Кубе и Венесуэле перед лицом внешних угроз, что союзники, значит, и автор этой публикации напоминает о словах Шойгу, который сказал, что союзники России и Латинской Америки как никогда нуждаются в ее поддержке для противостояния угрозам, заявил Сергей Шойгу. По идее, мы можем предполагать, что если американцы так или иначе оставляют Афганистан за исключением небольшого контингента там агентуры, наверное,
ну, чтобы наркотики контролировать, которые вот, пока еще идут.
Да. Внимание переключается, возможно, на Латинскую Америку, потому что так или иначе энтропия все равно существует. И, возможно, сейчас мы будем наблюдать, что энтропия, она теперь где? Она теперь в Латинской Америке, нет?
Так это гораздо лучше. Дело в том, что мы, еще раз говорю, мы с вами говорили на эту тему, политическая воля. Вот если у нас сейчас хватит политической воли перенести действительно действия, вот, или, скажем так, такие, знаете, сенсорные точки взаимоотношений с Америкой, вот туда, в тот регион, это будет величайшим нашим достижением. Причем это не будет нам стоить никаких особых затрат. Но поверьте мне, диалог с Америкой будет настолько более приятный и настолько более продуктивный, когда в Мексиканском заливе, у берегов Кубы, у берегов Никарагуа, у берегов Венесуэлы будут ходить наши военные корабли, которые будут наносить визиты вежливости, визиты дружбы, которые будут проходить мимо базы Норфолк, да, вот где у нас там чинятся сейчас авианосцы, стоят американцы. Вот пусть эти ребята увидят это все. Я надеюсь, что нам есть что показать просто. Поэтому мы в данном случае сейчас должны обязательно перенести. Это шикарная, это очень хорошая возможность для хорошего пиар-хода. И то, что сейчас делает Шойгу, я надеюсь, это целенаправленная, спланированная программа, а не просто какие-то спорадические наши действия. Хватит уже, ну, господа, что мы все в Черном море?
Что? А? Как, подождите, ну, а Средиземное мы тоже?
Да не мы не...
Сирия, подождите.
Пока что, послушайте, у нас НАТО пришло к нам с визитом вежливости в Черное море. Или джентльмен должен ответить визитом на визит. Значит, господин Сергей Кожугетович, вперед в Мексиканский залив. Надо отдать визит вежливости, а то не поймут нас.
А как там Белиз? Он же рядышком совсем. Были тоже крепкие связи комсомольские у нас, говорят. Глеб из Екатеринбурга напишет. Как про другие... задается вопросом про другие маленькие...
Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь. Как только наш флаг появится там, как только из Белиза, из Никарагуа, из Венесуэлы, из Боливии, из Тринидада и Тобаго, Куба, конечно, да, из Ямайки увидят наши флаги, вы себе представить не можете, сколько друзей наших вдруг вспомнят, что они учились в Патрисо Лумумбе, что они стажировались в России, что они знают русский язык. Я видел этих ребят в Америке. Это потрясающе. Вы понимаете, в чем дело?
Я тоже учился в Патрисо Лумумбе.
Ну, так вот об этом, так что вы знаете.
Я,
да,
правда, здесь нахожусь.
Я вам и говорю, что еще раз, у нас достаточно там людей, которые помнят, и они будут рады вернуться. И я сейчас это, понимаете, я не шучу.
Да куда вернуться? Идей-то коммунистических нету.
Да не надо
возвращаться-то?
Послушайте, у нас что, корабль коммунистический, что ли? Петр Первый, наш крейсер, допустим. Какая разница? Тут не вопрос не идеи, тут вопрос флага России, понимаете? И я хочу, Женя, обратить ваше внимание на что. Поверьте мне, и политические элиты, истеблишмент вот этих вот центральноамериканских стран, и Латинской Америки, они будут рады не потому, что они очень любят Россию. Да, там есть свои проблемы.
Потому что есть какая-то
альтернатива. Потому что, конечно, система противовеса. Люди ведь не глупы. Они понимают, что вот этим взорвавшимся ребятам, которые творят, что хотят уже, нужна альтернатива там. И альтернатива это в данной ситуации может быть либо Китай, либо мы. Ну так что мы ждем-то? Давайте вперед, ребята.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, тут начинают, значит, критиковать, за чей счет военные корабли на Кубе, за счет наших пенсионеров, говорит Татьяна. Возмущается, в общем, вашим идеям, которые вы предлагаете. Так, Белиз продает граждан за 100 тысяч долларов, еще неудобно по миру путешествовать, говорит Григорий из СПБ. 7373948, коротко вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте,
да.
Олег.
Да, Олег.
Уважаемый Рафаэль, да, полностью с вами согласен по поводу нашего...
Вопрос.
В Мексиканском заливе. И вы знаете, вот еще такое, да, мысль. Как вы думаете, чтобы Россия оказала вот экстренную гуманитарную продовольственную помощь Кубе? тоже помогло, так сказать, справиться с этими продовольственными проблемами и поддержало. И как вы думаете, Рауль Кастро все-таки он же в руководстве Кубы остается?
Я думаю, что, безусловно, мы должны оказать гуманитарную помощь, по крайней мере, для начала. Хотя бы символически мы должны это сделать. Конечно, это вопрос материальный. Я понимаю, что это очень сейчас чувствительно для нас. Но я считаю, что мы должны это сделать.
У нас только бюджет профицитный, я напоминаю. Сейчас 11:30, новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11:35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». А давайте про ветеранов армии США теперь поговорим, потому любопытная публикация в плане анализа. Оказывается, тысячи и тысячи ветеранов американской армии кончают жизнь самоубийством. Да. И, кстати, на эту тему... американская киноиндустрия этой теме уделяет довольно много времени, и то в сериалах каких-то, то фильмы посвящены, в фильмах уделяется этой теме большое внимание. Поднимает следующие вопросы. Проблемы реабилитации, работа с посттравматическим стрессовым расстройством, и, соответственно, а получается что, скажем так, почему такая статистика?
Вы знаете, здесь я просто вот приведу пример. Да. Относительно недавно, несколько месяцев назад, я делал передачу, это вот в «Америка Лайт», и я говорил о организации, это как раз департамент по делам ветеранов в Америке. Это очень такая влиятельная организация, и она очень заботится о ветеранах, то есть там все как... И вот она опубликовала недавно данные, они меня, конечно, немножко шокировали, Евгения. Значит, за последние 20 лет 30 тысяч самоубийств среди ветеранов.
И за последние сколько?
За последние 20 лет 30 тысяч. То есть вот после этого фактически погибло гораздо больше людей, чем во время боевых действий. И в Ираке, и в Афганистане, и вот во всех этих, как говорится, местах, куда Америка в свое время посылала вас, да, так называемые горячие точки. Поэтому, конечно же, это вот они взяли этот данный с 9-11, с того самого теракта. Вот они 20 лет как бы они проследили за это. Поэтому. В чем причина?
Да.
Причина, конечно же, это психологические, конечно, очень много, но... все больше и больше специалистов, и я писал статью, кстати, для американского одного издания, я говорил как раз, и там я написал вот о чем. Тогда это было как-то, знаете, не все согласились со мной, но вот судите сами, уважаемые радиослушатели. Угу. Дело в том, что в очень большой степени вот подобная статистика, она является следствием того, что американцы, солдаты, они... После того, когда они приходят обратно, они понимают, что они отдавали свои жизни, рисковали зря. Это не защищали, это было неправое дело для них.
В смысле, они брошенными оказываются?
Нет, вот именно, нет, Женя, вот здесь это очень важно. Они не брошены. Американское правительство заботится о ветеранах. Я хочу вам сказать, хочу привести вам пример. 700 там с чем-то у нас, 80 миллиардов, по-моему, бюджет Пентагона, да? Половина – это как раз вот эти выплаты. То есть это довольствие денежное, которое американцы выплатят. Нет. Но я думаю, что чисто морально эти люди понимают, что они не воюют за правое дело. Они не видят там интересов Америки. И я думаю, вот это разочарование в своем деле, потому что им же постоянно говорят, что они защищают Америку, защищают ценности. А на самом деле они понимают, что они элементарно от, так сказать, одного злодея там на месте, так сказать, их командование бросает к другим злодеям, непонятно за кого. Ну вот посмотрите, вот в Сирии, допустим, ведь там мы прекрасно знаем, что, допустим, борясь с Даишем, запрещенной у нас организацией, да, они же, американские солдаты, прекрасно видели, что они с такими же террористами, которые еще недавно были частью именно этих всех структур, и Аль-Каида запрещенной, и дальше, они же видят, что это же те же самые люди, которые когда-то были их врагами. Сейчас вдруг им неожиданно правительство говорит, что это наши друзья. И они начинают сейчас...
Подождите, американское правительство сказало, что Аль-Каида их друзья?
Не Аль-Каида их друзья. Я говорю сейчас вот те самые террористические организации, которые в Сирии действуют, которые раньше примыкали к этому, к этим движениям. И они сейчас, так называемая оппозиция сирийская.
Поняла.
Ну, конечно. Но я еще раз говорю, что, ну, о чем мы говорим? Это же... Мы же с вами прекрасно знаем, Бен Ладен ведь он не всегда был таким злодеем для Америки.
Это понятно, но вот здесь все-таки важно проанализировать четко. То есть мы понимаем, с одной стороны, есть люди, которые разочаровываются в понятиях справедливости, и то, что они считают справедливостью, это никак не бьется с тем, там, как думает правительство и так далее, что там они воевали зря и так далее. Но мы же понимаем, что иногда в самоубийствах большая доля вот, среди причин, это социальная несправедливость, социальная неустроенность, ощущение брошенности, отсутствие реабилитации. Почему я об этом говорю? Помните, 74-й
после год, вьетнамской
фотограф
войны.
Информационного агентства Associated Press, я думаю, что вы знаете про эту историю, Слава Ведер, получил престижную Пулитцеровскую премию. На этой фотографии американский пилот, вернувшийся домой из вьетнамского плена, где он провел 5,5 лет, и в тот день, когда он уже летел, ему вручили письмо от его жены, которая сказала, что я от тебя ухожу, там 5 лет вот в плену был и так далее, там подобное. Он приехал, проиграл все суды, лишился имущества, ну что-то такое. Он там не покончил с собой. Вот. Но как раз речь идет о том, что люди, да, воевали. С одной стороны, дома оказывается, что не ждали. С третьей стороны, а какая поддержка от правительства может быть? А с четвертой стороны, действительно, ощущение вот этой вот какой-то исторической несправедливости, политической, я имею в виду, несправедливости. Здесь же комплекс проблем, скорее всего.
Безусловно, Женя, я, если вы обратили внимание, я специально сейчас не хочу углубляться слишком далеко в это, потому что это еще, вот этот доклад это только вышел, он еще требует определенного анализа. Угу. Но вот в поддержку ваших слов я могу вам сказать, я просто почему сейчас не могу утверждать по поводу там каких-то социальных программ, которые, может быть, дошли, не дошли. Ну вот вам пример наш Эшли Бабет, о которой я говорю не уставая. Да, вот да, вам да. Ветеран войны, вот, пожалуйста. Вот вам ветеран войны, человек, который 14 лет прослужила на благо Америки. И она, так сказать, вот сейчас, придя уже, будучи здесь, она, ее верховный главнокомандующий позвал, так сказать, защитить демократию в Вашингтоне. Она получила пулю в лоб от охранника, да, чернокожего, которого сейчас спрятали и не судят, и вообще как будто ничего и не было еще. Понимаете, в чем дело? Вот люди это видят, и они это понимают прекрасно. То же самое, если мы с вами можем вспомнить еще несколько ситуаций, связанных с кампанией Байдена, когда вот президентская была в 2018 году, когда они пытались что-то сделать. Очень много ветеранов подходило к Байдену, высказывало свое мнение по поводу того, что он делает, и, так сказать, и с критикой вы обращались к нему. Это вот это внутреннее неудовлетворение. Я не думаю, что у них были какие-то материальные проблемы. Если они были, то поверьте мне, это я очень удивлюсь, потому что есть специально, у меня просто два моих очень близких американских друга, вот, они, правда, ветераны Вьетнамской войны, угу. Старше меня на 20 лет почти, вот, и я прекрасно знаю, как эти люди живут. То есть там все нормально, там этого нет, понимаете?
Но то есть основная история это вот...
Основная история...
Анализ...
Понимаете, это очень действий. Важно, когда ты воюешь за правое дело. Вот в данной ситуации, я думаю, это, знаете, начиная, ну, с Вьетнамской войны, конечно, и с Корейской. Последний раз это было во время Второй мировой войны, я убежден. Когда это действительно американцы воевали за правое дело. И мы вместе, кстати, воевали. А потом, если мы с вами посмотрим, это за 3-9 земель, какие-то непонятные интересы, какие-то демократии они защищают. И сейчас просто это все стало очень ярко, очень видимо стало. И я думаю, что результат, вот о чем мы говорили, в очень большой степени связан именно с этим.
Насколько ветеранское движение в Соединенных Штатах Америки общественно значимо, к нему прислушиваются или от их мнения отталкиваются представители той или иной партии, чтобы, ну, не просто свои интересы привлекать, а именно как бы политический вес вот этих движений.
Подавляющее большой? Большинство. Я принимал участие как журналист в двух. Вот это был Нью-Джерсийский съезд ветеранов. Меня приглашали вот именно мои друзья, потому что мне было очень интересно посмотреть. Подавляющее большинство — это республиканцы, консервативные ребята. Подавляющее большинство так. Этих людей. Потому что республиканцы, это их фишка, что называется. Они всегда были теми людьми, которые заботятся об армии. И Трамп, кстати, в этом отношении не исключение. Поэтому сейчас, учитывая вот то, что мы сейчас видим, если мы с вами даже элементарно проследим за высказываниями некоторых одиозных личностей, такие как Оливия Кортес там, и другие, Шумер, Пелоси, мы с вами увидим, это абсолютно в лучшем случае пренебрежение, а иногда и совершенно наглая критика, наглые нападки на ветеранское движение. Почему? А потому что они составляют основной вот этот электорат Трампа, всегда составляли. Поэтому в данной ситуации ветеранская организация в определенном загоне вот при нынешней администрации.
Очень любопытная была статья «Вашингтон-Пост», вышла в преддверии публикации книги большой, значит, там журналисты опросили порядка 140 человек, если я не ошибаюсь, которые работали с Трампом в период Трампа, там, кого он уволил и так далее. Так вот, там есть очень любопытный персонаж, генерал Милли, который сказал, что всерьез опасались какого-то реванша Трампа, даже военного реванша после того, как он проиграл Байдена, потому что он поссорился с военными, во-первых, во-вторых, уволил очень много людей, в тот период назначал, ну, пытался назначать свои на большие военные должности. Вот. И теперь Милли, используя идеологические приемы, употребляя слово фашиста даже, про правых говорит очень много, про столкновение правых и левых. Так вот, он всерьез анализирует, что Трамп мог, но что-то ему помешало. А вам не кажется, что вот это заявление, которое делает генерал, он делает неспроста, потому что здесь политические и карьерные перспективы высокие. Не кажется ли вам, что этого человека могут теоретически выдвинуть на выборах президента против либо самого Трампа, либо трамписта?
Я не знаю, этот человек, он не пользуется какой-то такой, знаете, особой популярностью среди военных в том числе. Там есть свои, как говорится, люди, которые в той или иной форме придерживаются такой неолиберальной, скажем так, повестки. Я думаю, что это заявление конъюнктурно само по себе. Потом я смотрел отзывы в прессе, вы знаете, и не только консервативная пресса, а в целом люди говорят, что все-таки о недопустимости, когда задним числом подчиненные начинают критиковать своего верховного главнокомандующего. Здесь все-таки вступают еще вот такие механизмы. Это первое. А второе еще, конечно, вот если так уже говорить по большому счету, ну, конечно, я тоже мягко скажу, то, что заявил генерал, это, ну, неправда. Это не соответствует действительности. И все люди об этом прекрасно знают.
Но у него же он на что-то опирался, когда он говорил об этом?
Он говорил абсолютно на свои какие-то внутренние убеждения. Он постоянно говорит «my opinion», это по моему мнению. Это косвенные разговоры, когда Трамп разговаривал и говорил, а что будет, если так, а что будет. Это совершенно нормально и естественно, когда действующий президент разрабатывает для себя определенный такой список, скажем так, действий, которые ему возможны. То есть окно возможностей для себя. Это совершенно нормальные вещи. Значит, что сделал генерал? И это недопустимо. Он рабочую информацию, которая связана с тем или иным аспектом, он ее, так сказать, преподносит как официальную информацию. А это исключительная информация, которая общается вот при общении верховного главнокомандующего со всеми. А он совершенно нормально может спросить, допустим, а сколько там атомных бомб понадобится, чтобы разбомбить Китай? Это нормальные вопросы. А сколько у нас ракет может долететь? А сколько у нас может не долететь? Там, или еще что-то, да? Поэтому в данной ситуации вот то, что он выдает как бы официальную позицию, это ничего общего с этим не имеет. И только люди, которые не знают вот эту внутреннюю кухню, они могут сделать какие-то далеко идущие выводы в этом отношении. Это не так. Это значит, мы до сейчас, я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся определенные какие-то, знаете, информация, что этот генерал или, может быть, приближенный его, они будут в той или иной форме задействованы действительно в либеральном лагере демократов, или они пойдут на повышение в какую-то госкорпорацию. Там тоже это может быть. Вот подобные заявления, они всегда афишируют и они предваряют какое-то назначение, какое-то действие.
Конъюнктура, короче,
да,
говоря.
В данной ситуации что сделал генерал? Он сжег за собой все мосты своих, так сказать, всех своих друзей, подавляющее большинство республиканцев и, соответственно, республиканской партии. Он теперь неолиберал такой, что бы с ним ни было.
Но это же можно делать, боже мой. Да люди, которые были в КПСС, эти люди потом пошли.
Женя,
а
мы,
столько...
Женя, мы к ним так и относимся, к этим комсомольцам. Нашим, которые сейчас сидят либо в наших госкорпорациях и правят балом, либо где-нибудь в Швейцарии или в Лондоне.
Нет, некоторые сидят в Государственной Думе в Совете Федерации. Ладно вам.
Да, ладно вам. Хрен редьки, не слаще.
7373948, телефон прямого эфира. Я к тому веду, что как трактовать подобного рода публикации, все-таки, действительно, кто-то говорит, что у него далеко идущие планы, кто-то говорит, что это действительно аппаратная вот эта история, и человек вправе менять политическое убеждение. Тогда у меня следом другой вопрос. Насколько в американском эстеблишменте прослеживается инерция политических взглядов, то есть вот родился демократом, умрет демократом, или же все-таки начинал с демократов, а потом разочаровался, перешел в республиканцы, потом опять разочаровался, вернулся,
Жень,
обратно,
ответ
покаялся
на это,
и так
правильно.
Далее.
Ответ очень простой. Этому генералу уже за 60.
А Байдену за 80.
Нет, не в этом дело, просто поздно менять.
Почему?
Да потому что это поздно. В 60 лет надо уже немножко соображать.
А может быть, он уже будет как... жить 110?
Никаких. Это знаете, что это, не, это не мама Дынёв. Катрин Дынёв. Да, давайте это сказать. Не надо путать с очаровательной французской мадам. Ни в коем случае. Я, кстати, вам недавно же говорил вот про Такера Карлсона. Он же начинал в CNN. В достаточно либеральной среде. Ну так человек к 40 годам, он уже как-то определился. И он теперь понимает прекрасно, что делать и как делать. Но не в 60 лет. Если в 60 лет Бог ума не дал, ну тогда на пенсию клубнику выращивать в Орегоне.
Мне, кстати, кажется наоборот, что иногда категоричность считается признаком ограниченности. Вот, поэтому если человек к 60 годам понял, что, ну там, он готов в клан либералов, может быть, там денег больше. Вот он пошел в клан либералов, боже мой. Политика — это про деньги. Вы считаете, что это про идеи, про убеждения? Я вас умоляю.
В моей политике это не про деньги. В моей политике это про народ.
У вас идеалисты.
Да, Женя. Можете считать меня идеалистом в этом плане. И я очень категоричен по очень многим вопросам, вы это знаете, и не стесняюсь этого.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый
день. Мы там в первой половине, когда обсуждали Америку, говорили о планировании будущего. Вот в свое время доктрина, по-моему, пятого президента США, Монро, без официального оформления стала основой американской внешней политики и позволила США стать одной из великих держав. А вот как обстоит дело в США со строительством своего будущего сейчас? Есть ли у Америки долгосрочное стратегическое планирование по развитию собственной страны? Может быть, сейчас ожидается появление там доктрины Байдена или кого-то другого? Или США, как у нас, после 91 года Россия продолжает жить вот без понимания, какое общество мы строим?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, спасибо за вопрос.
Есть
я не
чем ответить.
Да, есть чем ответить. Да, дело в том, что как раз вот сейчас, недавно у нас... демократы вроде бы пришли к согласию с республиканцами, и они сейчас одобрили очень масштабный план по реструктуризации фактически всей страны. Это на 3,5 триллиона инфраструктурный план, который в себя включает, помимо всего прочего, это колоссальное строительство. Причем они здесь говорят о человеческих вложениях. Они будут вкладываться и в систему медицинского здравоохранения, образования. Широченный план. Плюс к этому еще дополнительно 1,5 триллиона будет потрачено на инфраструктуру. Угу. То есть то, что касается денег, здесь это более-менее понятно. Кто за это платить в конечном итоге будет, вот это вопрос. Но вот с этой отношения, экономически, они это понимают, они это видят, что действительно страна нуждается в реновациях. И я думаю, что здесь мы опять же можем экстраполировать вот подобные планы и на нашу страну. Нам тоже это нужно.
Так у нас есть национальный проект, национальные цели.
Ну, я запутался. 2030, я уже не помню.
Уже.
А 2030 уже, да? Но скоро 2040 будет, я так чувствую, появится. Поэтому мы должны в этом отношении тоже следовать этому. Вот политически, Сергей Алексеевич, здесь у нас колоссальные проблемы, потому что так называемый конец истории неолиберализм, к глубокому сожалению или к счастью, не оказался такой.
Фукуяма, Фукуяма, слышала.
Не ругайтесь, не хочу эту фамилию произносить. Абсолютно, да.
Почему? Конец истории, конец демократии.
Ну, мы видим, да?
Что, конец демократии?
Ну, конец демократии мы видим, а вот конец истории мы не видим. В Америке уже все... Кстати, вы знаете, что сейчас администрация президента обратилась и к Твиттеру, и к Фейсбуку, и сейчас они полностью должны контролировать все высказывания против вакцинации, соответственно, и то же самое все те, кто высказывается против нынешней власти. Тотальный контроль.
Так вы же видели, как в любые посты, связанные с коронавирусом, слово вакцина, медицина и так далее, сразу помещается там более подробную информацию про COVID-19 или проверьте, соотносится
вот
ли это с правдой.
Да, поэтому
что-то
вот
такое.
Здесь вот у нас колоссальные проблемы. Сергей Алексеевич, я думаю, что здесь произошла одна такая, знаете, произошел определенный перевертыш у нас. Он выражается в том, что все те люди, которые писали достаточно умные книги или умненькие, или заумные книги в свое время, они не учли все-таки вот век виртуальный, который сейчас наступил, информационный. Вот он сейчас диктует в определенной степени свою повестку. И выстраивать стратегию, перспективу без учета информационного пространства нынешнего, это утопия. А серьезной работы, которая бы учитывала вот именно эти аспекты, у нас пока нет ни за рубежом, ни у нас. Поэтому, как говорил один персонаж из Покровских ворот, искусство в большом долгу. Вот человечество пока еще в большом долгу.
А идеи?
Нет вот... идей. Пока нет идей выстраивания стран. И Америка пока нет, не определилась. И Европа пока не определилась. И мы не определились пока. Вот это.
Только китайцы определились.
Вот вы знаете, у меня такое впечатление складывается. Я думаю, что нам нужно все-таки немножко поторопиться.
Оптимист спрашивает, следили ли вы за ссоры Калифорнии и Техаса из-за ЛГБТ?
Ну,
не
а
знаю,
там,
что за ссоры,
а там...
честно. Что за ссора?
Я не знаю, там постоянно происходят какие-то ссоры.
То есть, скажем так, Техас более консервативный штат, Калифорния штат демократический, поддерживают вот эти вот интеллектуальные изыски различные.
Все разнообразные, да. Техас в этом отношении более консервативен. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили, что люди бегут из Калифорнии, в принципе, в Техас сейчас, очень многие, это есть такое. Вот, в Техасе то, что произошло любопытного, это у нас там нашлись такие саботажники, парламентарии, которые улетели на частном самолете из Техаса.
Куда?
Да, в Вашингтон, чтобы не голосовать по поправкам, которые консервативное руководство и губернатор Техаса хотят внести. Поэтому там сейчас огромное выступление ЛГБТ-сообщества из Калифорнии. Может быть, наш радиослушатель имел в виду это. Огромная группа ЛГБТ-сообщества из Калифорнии едут в Техас, чтобы противостоять вот этим, как они считают, антидемократическим выпадам вот именно администрации штата во главе с губернатором.
То есть они будут давить.
А они хотят, а Техас хочет принять, потому что согласно Конституции федеральное законодательство, оно не распространяется по выборам, не распространяется на штаты. Штаты должны сами выработать правила, как, когда и каким образом голосовать. И вот сейчас Байден и его администрация хотят вмешаться в это. Сами вмешаться они не могут, поэтому что у нас? У нас передовые отряды ЛГБТ-сообщества едут туда, орут на каждом углу, что Техас это, значит, такой застой, что это все, что там, знаете, консервативная такая вотчина, клоака, все что угодно. Но я надеюсь, что техасцы народ грамотный. У них там пока еще вроде бы движение за выход Техаса из Америки не пропало. Я думаю, они сделают свои выводы и поступят правильно.
Вот это интересная, кстати, логика, когда вы говорите, если не согласен, значит, тут же отделяться.
А что делать?
Подождите, нет, это бегство, это их земля, в конце концов, они в составе штатов, поэтому...
Почему? Если им не нравится,
да, ну бросьте. Это как раз отстаивание своих прав, интересов в рамках как раз границ. Разве нет? В границах.
А если вы не можете отстаивать?
Почему? И что, уходить, хлопать дверью?
Я вас умоляю. А что делать?
Самостоятельно. Вы считаете, что кризис, который возник между традиционалистами и сторонниками ЛГБТ, может привести к тому, что Соединенные Штаты Америки развалятся?
Вы знаете, я вот не первый раз уже это вижу. И в своих студентах тоже, да? Неужели вы думаете, что это все по поводу ЛГБТ или все? Неужели вы не понимаете, что Америка сейчас раздирается абсолютно экзистенциальными противоречиями?
Так.
Абсолютно. Вы поймите, что это просто разные люди по всему. Они одеваются по-разному, они кушают другую еду, они ездят на разных автомобилях, там на приусах, тойотах, а там ездят на додже, реме или на кадиллаках, понимаете? Там разная музыка, другая.
Да, я понимаю прекрасно. Я просто про то, что... Уходить нужно куда-то или с чем-то. Поэтому я глубоко убеждена, честно, я вот не знаю, чем вы меня можете переубедить, что даже если триггер какой-то сработает, будь то, я не знаю, ЛГБТ или что-то другое, вопрос, а куда и с чем? Куда и с чем уходить?
Вы знаете,
кому,
Женя,
примыкать?
Когда...
А где брать деньги,
я
в конце
понял, Женя,
концов?
Когда в семье возникают проблемы, обычно человек берет, хватает все, что есть, и уходит.
Нет, это
он
понятно.
Прекрасно понимает, что ему здесь больше не место. И поверьте мне, в самую последнюю очередь, к сожалению или к счастью, люди думают, где они будут жить, как они будут жить, когда жить больше невозможно с этим. Вот тогда люди и уходят. Вот сейчас
да
очень
нет,
многие...
Я разведенная женщина, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но я не думаю, что проблему государства нужно уравнивать на тему, как бы уравнивать с разводом людей.
Женя, наши философы великие, еще бог знает сколько, говорили нам, что семья – это маленькая ячейка, которая отображает все общество.
Государство.
Поэтому государство. Поэтому давайте мы с вами сейчас не будем слишком глубоко уходить в это и примем вот энгельсовское, гегельское определение. Это действительно очень слепок вот того общества. И слепок, который сейчас есть – очень многим американцам не нравится.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот я хочу поддержать Рафаэля.
Давайте.
По поводу Техаса.
Да.
Я убежден, что, наверное, пройдет какое-то время, Техас выйдет из составов Соединенных Штатов Америки, либо с Мексикой, либо создаст свое суверенное независимое...
Как он уже и был однажды, как он и был уже суверенной страной.
Техас наш, хочется сказать сейчас, немедленно.
Свободу Техасу и Шотландии.
Давайте, Техас что там еще, с Аляской, в конце концов, что-то, как нет, еще, давайте фантазировать дальше, боже мой.
Послушайте, с такой жарой нам действительно скоро Аляска понадобится, потому что раньше думали, холодильник продали, теплее. А сейчас там тепло становится уже.
Людям нужен вектор, без него разброд и шатание, говорит Подков.
Конечно.
Какой вектор, да, понятно. 7373948, так, кого еще? Послушаем, давайте вас, алло.
Здравствуйте, Олег.
Здрасте. Да. Коротко, пожалуйста, да.
Да, спрогнозируйте, пожалуйста, 24-й год. Все-таки где? Трамп идет на выборы или кого-то из республиканцев он поддерживает? И кто от демократов будет кандидатом в 24-м году?
Спасибо. Трамп, знаете, трампист или
да,
и кто
я от думаю, я думаю, что нет, Трамп останется, судя по всему, он сейчас идет полным ходом к этому, если будет что-то не произойдет страшно. У демократов будет Камала Харрис. Ее, как говорится, сейчас сватают на это.
Она себя никак не проявила.
А она себя и не надо ничего проявлять. А Байден себя проявил, когда был вице-президентом? Ничего. Будет, так сказать, я думаю, что в этой парадигме будет. Хотя я думаю, что в ближайшие месяцы нас ждут достаточно серьезные потрясения. Они связаны и с экономической ситуацией, и с ковидом. Посмотрим, как эпидемия будет развиваться.
О чем Америка Лайт?
Америка Лайт. Сегодня мы поговорим с вами о зарождении преступности в Америке. Мы с вами будем говорить о мафии. И причем мы с вами сделаем очень хороший исторический экскурс. Не только итальянская мафия. Я буду рассказывать, как с 19 века это происходило в Америке. Очень интересно.
Рафаэль Ардуханян, журналист «Американист», был с нами в программе «Револьвер». Слушайте «Америку Лайт» после 9 вечера сегодня на радиостанции «Говорит Москва». Далее новости, потом Марина и Анна, а я к вам через 2 часа вернусь.